Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 29-й урок по церковно-славянскому языку. Сейчас идет пятая седмица Великого Поста, которая имеет ряд своих богослужебных особенностей. Это чтение великого покаянного канона святого Андрея Крицкого, которое совершается на утренний четверга, то есть в современной практике это богослужение совершается в среду вечером. И в субботу пятой седмицы совершается особое богослужение с чтением Акафиста Пресвятой Богородице. Суббота эта именуется «Субботой Акафиста». Акафист читается на утренне, то есть в современной приходской практике, на службе, совершаемой в пятницу вечером. И читается он в четыре приема. Одна часть после чтения 16-й кафизмы, то есть той первой кафизмы, чтение которой положено на утренне в пятницу. Вторая часть после чтения 17-й кафизмы, третья часть после третьей песни канона и четвертая часть после шестой песни канона. Акафист Пресвятой Богородицы мы можем найти в ряде изданий молитвословов, и сегодня мы поговорим о некоторых богослужебных песнопениях, которые мы услышим на богослужении в субботу Акафиста, то есть на той службе, которая будет совершаться в пятницу вечером. Во-первых, это тропарь, который не входит непосредственно в сам Акафист, но, по мнению ученых, этот тропарь когда-то первоначально являлся кукулием, то есть тем текстом, который в русской традиции обозначается как кандак первый Акафиста. Кукулий с греческого можно перевести как капюшон или шапка. Он как бы покрывает весь Акафист. И вот современный кандак первый, который называется в греческой традиции кукулий, это текст «Взбранной воеводе победительная». Мы его сегодня также прочитаем. Но вот появление его связано было с событиями 626 года, когда Константинополь, столица Византийской империи, подвергся нашествию полчищ аваров, персов и славян. Но в последний момент столица была спасена благодаря буре, раскидавшей корабли врагов. И вот тогда именно появляется текст «Взбранной воеводе», который представляет собой благодарственную молитву Богородице за победу над врагами. А сам Акафист был написан раньше, вероятнее всего, в VI веке. Есть древние рукописи, в которых авторство его приписывается преподобному Роману Сладкопевцу, жившему как раз в VI веке. Но это свидетельство не является бесспорным. Тем не менее, вот этим веком, то есть более ранним временем, чем события 626 года, и датируется сам Акафист. И вот кукулием его, первоначальным кукулием, то есть первым кандаком, как это называется в русской традиции, служило то песнопение, которое представляет сейчас тропарь субботы Акафиста. Звучит этот тропарь так: «Повеленное тайно прием в разуме, в крови Иосифове тщанием предста бесплотный, глаголя неискусобрачней, преклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в тя. Его же и видя в ложе снах твоих, приемша рабий зрак, ужасаюся звати тебе, радуйся, невесто неневестная. Итак, повеленное тайно, прием в разуме. Ну, прием в разуме – выражение, которое можно перевести как «узнав». Само слово «разум» в церковнославянских текстах соответствует греческому «гносис», то есть «знание». Прием в разуме, узнав, узнав то, что было установлено Богом предвечно, узнав вот эту тайну о божественном воплощении, которая должна была совершиться, прием, вот причастие, которое буквально значит «приняв», в крови Иосифове тщанием предста, бесплотный, в крови Иосифове, в крови от слова «кров», в доме Иосифа, тщанием предста, бесплотный, тщанием, то есть поспешно, быстро. Слово «тщание» значит «поспешность». В первой главе Евангелия от Луки, в том фрагменте, который читается на утренне, на второй части всенощного бдения в Богородичные праздники, мы читаем «Воставши Мариам во дни тыя, иде в горняя с отщанием во град Иудов». То есть и в те дни Мария, поднявшись, поспешила в Нагорную область, в город Иудин. Итак, тщание, поспешность, быстрота, тщанием – наречное выражение, то есть поспешно, скоро. Тщанием предста бесплотный, бесплотный – обозначение архангела Гавриила, глаголя «неискусобрачней», то есть говоря «не вкусивший брака». Далее идет прямая речь ангела – преклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в тя. Преклонивый схождением небеса. В Библии, в Ветхом Завете, мы встречаем как минимум два раза выражение «преклонить небеса». Один раз в 143-м псалме, в его 5-м стихе. «Господи, преклони небеса и сниди». «Господи, преклони небеса и сойди», читаем мы в этом псалме. И также в 22 главе 2 книги «Царств» мы находим победную песнь царя Давида после победы над филистимлянами, где в 10 стихе 22 главы мы читаем «преклони небеса и сниде», в синодальном переводе «он наклонил небеса и сошел». И вот эти слова понимаются христианской церковью как пророчество о воплощении Сына Божия. И вот здесь «преклонивый схождением небеса», то есть «преклонивший небеса сошествием», вмещается неизменно весь в тя. Неизменно, то есть без изменений, целиком не изменившись, вмещается в тебя. Далее, «Его же и видя в ложе снах твоих, приемша рабий зрак, ужасаюся звати тебе». «Его же», то есть «которого», «которого и видя в чреве твоем, принявшего образ раба, рабий зрак». Слово «зрак» значит «внешний вид», «образ». В апостольском чтении, которое читается в Богородичные праздники, это фрагмент из послания к филиппийцам, 2 глава, стихи с 5 по 7, мы читаем, что «Иисус Христос себе умалил, зрак раба приим», то есть уничижил себя, приняв образ раба. И вот здесь ангел говорит: «Я вижу в твоих ложеснах, в твоем материнском чреве того, кто принял образ раба». И далее по-славянски «ужасаюся звати тебе». Слово «ужасатися» в церковнославянском языке значит «изумляться», «поражаться». «Я изумляюсь, взывая к тебе». радуйся, невеста, не невестная». Итак, еще раз прочитаем этот текст по-церковнославянски и переведем его на русский язык. «Повеленное тайно прием в разуме, в крови Иосифове тщанием предста бесплотный, глаголя неискусобрачней, преклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в тя. Его же и видя в ложе снах твоих приемша рабий зрак, ужасаюся, звати тебе, радуйся, невесто, не невестная». Тайна, постановленная Святой Троицей, узнав, приняв в свое сознание, в доме Иосифа поспешно предстал бесплотный Гавриил, говоря, не вкусивший брака. Тот, кто своим сошествием на землю преклонил небеса, целиком не изменившись, вмещается в тебя, которого и видя в твоем материнском чреве, принявшим образ раба, изумляюсь, взывая к тебе, радуйся, невеста, не невестная. Кукулий Акафиста, который представляет собой его первый кандак, кроме того, это кандак праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, которая будет праздноваться в этом году в Лазареву субботу, будет совпадать с Лазаревой субботой. Это, кроме того, богослужебный текст, который по традиции Русской Православной Церкви поется ежедневно по окончании богослужения утренней и первого часа «Взбранной воеводе». На самом богослужении субботы Акафиста в пятницу вечером он будет пропет неоднократно. «Взбранной воеводе победительная, яко избавившаяся от злых, благодарственная, восписуем ти, раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто неневестная». «Взбранной воеводе» — это словосочетание в дательном падеже. «Взбранный» — слово это соответствует греческому «ипермахос», то есть «поборствующий», «борющийся за кого-либо», «защищающий». «Воеводе», то есть «военачальнице», «взбранной воеводе», «защитнице», «военачальнице», можно так это перевести. «Победительная», прилагательное во множественном числе среднего рода, то есть «победные песни», «победные хвалы» или «победную песнь». «Яко избавившася от злых, благодарственная, восписуем ти, раби твои, Богородице». «Яко избавившася от злых, как избавившиеся от бедствий». «Благодарственная», то есть «благодарственные песни», «восписуем», буквально «пишем». В греческом тексте здесь употребляется слово, которое имело значение «делать запись в официальных документах» или «высекать памятную надпись на стеле». Вот такая интересная метафора здесь употреблена. Не «воспеваем», а «восписуем», «записываем». Песцы, грамотные люди, пользовались в древнем мире особым уважением. Может быть, в силу этого здесь употреблена такая метафора. Это метафорическое образное изображение пения, которая совершалась всем народом, но пение это изображается как торжественное записывание, как высекание памятной надписи на стеле. «Восписуем ти, раби твои, Богородице, мы пишем тебе, рабы твои, о Богородица». Стоит отметить, что церковнославянский текст этого кандака не вполне соответствует греческому оригиналу. в переводе с греческого должно было быть «Восписует ти град твой, Богородице». Это песня, песни константинопольского народа по случаю победы над врагами, благодарственная песнь Богородице. «Но яко имущая державу непобедимую». Держава, слово это в церковнославянском языке значит «власть» или «мощь», «сила», «как имеющая мощь непобедимую, от всяких нас бед свободи, освободи нас от всяческих бедствий, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, чтобы нам взывать тебе, радуйся, невеста неневестная». Ну вот как можно было бы в целом перевести этот текст на русский язык. «Защитнице, военачальнице, мы, как избавившиеся от бедствий, пишем тебе, рабы твои, благодарственную победную песнь, но ты, как имеющая мощь непобедимую, от всяких нас бед освободи, чтобы нам взывать тебе, радуйся, невеста неневестная». Ну вот перевод этого текста, предложенный специалистами Свято-Филаретовского православного христианского института в Москве. «Необорной воеводе песнь победную, как спасенный от напасти речь хвалебную, воссылает тебе град твой, Богородица, но имеющая власть непобедимую, отврати от нас все беды, чтоб свободно нам воспевать тебе, радуйся, невеста неневестная». Как мы уже сказали, вот этот текст «Кандак» служит также кандаком праздника Благовещения, и в самом тропаре субботы Акафиста мы с вами слышали описание событий Благовещения, ну и еще ряд богослужебных текстов, которые в этот день, в субботу Акафиста, мы слышим в храме, ну, точнее говоря, в пятницу, накануне этого дня. Они являются общими с богослужением праздника Благовещения. И вот один из этих текстов поется на вечерне в пятницу, то есть в современной богослужебной практике. Вечерне это совершается в пятницу утром в соединении с литургией прежде освященных даров. И во время входа на вечерне поется стихира, то есть это стихира на «Иныне», которая также в праздник Благовещения поется, и в праздник Благовещения на всенощном бдении она заключает группу так называемых «хвалитных» стихир. Ну вот, эта стихира общая для праздника Благовещения и субботы Акафиста. «Еже от века таинство открывается днесь, и Сын Божий, Сын Человеч, бывает. Да хушчее восприим, подаст ми лучшее. Солгася древле Адам, и Бог вожделев быти не бысть. Человек бывает Бог, да Бога Адама соделает. Да веселится тварь, да ликовствует естество, яко архангел деве со страхом предстоит, и еже радуйся, приносит печали сопротивное. За милосердие милости вочеловечивайся, Боже наш, слава тебе». Перевести этот текст можно было бы следующим образом. «Предвечное таинство открывается сегодня», вот «еже от века таинство», «и Сын Божий, Сын Человеч бывает», то есть «Сын Божий становится Сыном Человеческим, да хушшее восприим подаст ми лучшее», чтобы, восприняв худшее, восприняв менее драгоценное, менее почетное, подать мне лучшее, то есть чтобы, восприняв природу человеческую, подать людям обожение, возможность обожения. Далее, «солгася древле Адам, и Бог вожделев быти не бысть». Обманулся в древности Адам, и, пожелав быть Богом, не стал им. Человек бывает Бог, да Бога Адама соделает. Бог – становится человеком, чтобы Адама сделать Богом. Да веселится тварь, да ликовствует естество. Пусть веселится все творение, пусть торжествует природа, яко архангел деве со страхом предстоит, и еже радуйся приносит печали сопротивное, ибо архангел предстоит деве с трепетом и несет ей приветствие «радуйся», противоположные печали или враждебные печали. За милосердие милостиво человечивайся, Боже наш, слава Тебе! Вочеловечившийся по своему милосердию, за милосердие милости, милосердие здесь можно заменить на благоутробие, по своему милостивому благоутробию, вочеловечившийся, Боже наш, слава Тебе! Ну и, наконец, что касается самого Акафиста, текст этот невозможно, разумеется, разобрать в рамках одной передачи, но его можно найти во многих изданиях молитвословов, как мы уже сказали. И вот в заключение я хочу предложить вам небольшую характеристику этого текста Акафиста Пресвятой Богородицы, характеристику, которую написал академик Сергей Сергеевич Аверинцев, ныне покойный советский и российский исследователь античной и христианской литературы. Он, говоря об этом Акафисте, писал, что в нем каждая пара хаеретизмов соединена строжайшей изосиллабией и параллелизмом тонического рисунка. Поясним, что хаеретизмы или по-другому херетизмы — это стихи, начинающиеся со слова «радуйся», «радуйся» по-гречески «хаэре» или в другом чтении «хэре». Каждый икос содержит по 12 этих херетизмов или хаеретизмов по-другому, ну вот 6 парных хаеретизмов, и каждая пара этих хаеретизмов, то есть стихов, начинающихся со слова «радуйся», как пишет Аверинцев, соединена строжайшей изосиллабией, это значит одинаковым количеством слогов в каждой паре, ну, он говорит о греческом оригинале Акафиста, и параллелизмом тонического рисунка, то есть одинаковым распределением ударений. Ну вот текст, который имеет славянский перевод «Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет», по-гречески выглядит как «хэре диис и хара эклампси, хэре диис и ара эклипси». Одинаковое количество слогов, одинаковое распределение ударений. И так в каждой паре вот этих вот херетизмов во всем Акафисте. Оба первых херетизма каждого икоса представляют собой десятисложники. То есть вот в первой паре в каждом стихе по 10 слогов. Следующая пара — 13-сложники, то есть в каждой паре по 13 слогов. Третья пара — 16-сложники и так далее. Вот каждая пара содержит одинаковое количество слогов. В славянском переводе, естественно, это не выдерживается. Здесь речь идет о греческом тексте. То есть вот насколько стройное это произведение. Каждая пара связано гомеотелефтами, то есть одинаково оканчивающимися словами. Ну и в славянском переводе это тоже видно. «Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет». И каждая пара заканчивается одинаково. Вот эти одинаковые окончания называются гомеотелефты в научном лексиконе. Каждое слово в одной строке противопоставлено слову с тем же порядковым номером во второй строке, сопряжено и зарифмовано с ним. Но вот то, что по-славянски переводится «радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет», Аверинцев предлагает перевести на русский язык «радуйся, через тебя радость сияет, радуйся, через тебя горесть истает». Именно здесь, пишет он, достигает своего предела логический принцип гомеотелефтов – сопряжение противопоставляемых или сопоставляемых или приравниваемых понятий. Радость и горесть, сияет и истает – это антонимы. Ну, по-славянски «радость» и «клятва» воссияет и исчезнет. Антонимы – слова с противоположным значением. Иначе говоря, пишет далее Аверинцев, это обозначение противоположных полюсов мирового бытия. На этих полюсах происходят процессы, направленность которых тоже противоположна. Но смысл один. Горесть должна истаять, то есть клятва должна исчезнуть, именно потому, что радость должна сиять. Далее о стихе, который на церковнославянский переводится «Радуйся, ангелов, многословущее чудо, радуйся, бесов, многоплачевное поражение». Аверинцев его переводит как «Радуйся, ангелов, многославное изумление, радуйся, бесов, многослезное уязвление». Две строки зеркально отражают друг друга. Автор как бы видит свою святыню в центре, а добро и зло по обе стороны, одесную и ошуюю. Уязвление зла или поражение зла именно потому многоплачевно, что чудо или изумление добра многославно, многославущее. Обилие славы на десной стороне есть одновременно обилие слез на другой стороне. Центр для того и дан в качестве ориентира, чтобы правое самоопределилось в качестве правого и левое в качестве левого, чтобы добро было отделено от зла и свет от мрака. Бытие рассечено надвое, и это суд. Но логический центр не только разделяет, он и соединяет. «Радуйся, противная, в тожде собравшая, радуйся, девство и Рождество сочетавшая», читаем мы. Рифма отмечает не только антитезу, то есть противопоставление, но и преодоление антитезы. «Радуйся, высото, неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубино, неудобо зримое и ангельскима очима». Высота и глубина – это противоположности, но они приравнены. Высота и есть глубина, глубина и есть высота. Люди и ангелы противопоставлены друг другу, но включены в единый и однородный образ недоумения. Недоумение ангелов ничуть не меньше, чем недоумение людей. Вот так пишет Аверинцев об Акафисте в своей книге «Поэтика ранневизантийской литературы». Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. До свидания.